Ну вот, дорогие отцы и братья, и сестры, как я вижу, поздравляю вас. У нас сегодня в гостях, не надо представлять, кто? Алексей Ильич Осипов, профессор Московской Духовной Академии. Человек, который привел к вере без всякого преувеличения миллионы и миллионы людей. И своими трудами, и своими проповедями, хотя он не священник, и своим свидетельством о Христе. Я сейчас спущусь вниз, оставлю Алексею Ильичу те вопросы, которые подготовили семинаристы. Но я задам, наверное, те вопросы, которые интересуют всех в связи с известной всем дискуссией, которая развернулась между Алексеем Ильичем и его соратниками по этим воззрениям богословским и их оппонентами. Я знаю, что один из самых почитаемых вами святых – это святитель Игнатий Брянчанинов. Но вот, что мы читаем у святителя Игнатия. «Ты сомневаешься в существовании ада и вечных пук. Повторяешь нынешнее модное возражение. Это несообразно с милосердием такого благого существа, как Бог. Ах, друг мой, может ли такое слабое, ограниченное существо, как человек, судить сам собою о Боге, существе беспредельном, превышем всякого постижения и суждения, выводить положительные заключения о Боге из взглядов в себя? Оставь твои собственные суждения и верь от всего сердца всему, чему научает нас Евангелие. Нам сам Спаситель сказал, и падут сии в муку вечную. В другом месте сказал, в аде будучи, в муках поднял глаза свои. Спаситель сказал, что есть ад, есть вечные муки, к чему твое возражение? Если ты даешь место этому возражению, значит, сомневаешься в истине слов Спасителя и отвергаешь их». Вот таких высказываний у святителя Игнатия я не буду сейчас их приводить, они все примерно одни и те же. У святителя Игнатия, у Феолакта Болгарского, у Иоанна Златоуста, у Иоанна Лестничника. Множество подобных вещей у святителя Феофана Затворника, но я бы обратил внимание именно на святителя Игнатия.
Мне-то хотелось сначала, ну, хотя бы 3-5 минут что-нибудь сказать, правда, а потом уже вопросы. Вопросы – что такое? Это уже истязание, это уже мытарство. Сразу. Но ведь нельзя же сразу попасть на мытарство, не пожив хотя бы несколько минут, не вздохнув несколько, не проглотив несколько порций кислорода. А знаете, что я хотел сказать вам? Это будет относиться и к данному вопросу, который задал отец Тихон, и к множеству других. Вы знаете, однажды я пришел вот так на лекцию студентам, а я очень грозный человек, и приказал немедленно сюда же мне представить господина беса. Но студенты, знаете, духовной школы, они все что угодно могут сделать. Пожалуйста, пожалуйста, видите? Я говорю, ну я-то вижу, а вы? Видим. Я говорю, очень хорошо, давайте проведем у него экзамен. Я начал проводить экзамен. Студенты, я говорю, вы слышите? Они, конечно, слышим. Вы слышите, как он отвечает? Ну да, мы, конечно, все слышим. Я говорю, итак, сначала по догматическому богословию. Молодец. Я говорю, вы слышите, бес-то православный. Священное Писание на зубок. Святых отцов великолепно все помнят. Историю церкви, канонику. Я говорю, друзья мои, бес-то православный. Причем, когда я говорю им, а ты веришь во все это, вот все эти христианские догматы, и Святую Троицу, и Боговоплощение, и прочее. Веришь ты или нет? Он, как и положено бесу, ехидно улыбнулся и ответил, это вы верите, а я все это знаю. Здесь мы все чуть ли в обморок не упали. Он знает все это даже, а не только верит. Ну, знаете, как и положено у нас в церкви, я обращаюсь к соборному разуму. Ну как, студенты, бес-то православные? Все кивают, еще бы, православнее нас всех. Мы там того-то не знаем, этого не знаем, здесь ошибаемся, тут одно мнение, тут другое мнение, а он все паршивец знает. Я говорю, ну что, бес, ну давай тогда помолимся вместе. Здесь произошло нечто неслыханное и невиданное. Молнии, громы, землетрясения. Боже мой, ужас, серный запах. Бес исчез в мгновение ока. Я говорю студентам, видите? Интересно, оказывается, можно все знать. Причем не так, как мы с вами знаем. Разве мы с вами знаем вероучение? Да чуть-чуть только. Прикасаемся к капельку, немножко. Символ веры знаем, что стоит за многими положениями. Мы просто, ну, верим и все. А он-то паршивец, даже все знает и остается кем? То есть, оказывается, суть религии и суть, прежде всего, христианства, суть, самую суть, да, заключается в чем? О чем очень хорошо сказал один наш святой, не наш, святой, наш в смысле православный святой, Авва Исаия, который прямо сказал, что мы, или наша человеческая природа была глубоко извращена в грехопадении. Спасение состоит в том, чтобы исцелить это извращение и привести нас в первозданное состояние. Слышите, в исцелении состоит, конечно, и ума, и сердца, и воли, и всех наших чувств, и даже самого тела. Суть религии в чем? Вы знаете, есть очень интересная книга, которую, может быть, студенты и читали, а может, еще кто-то, но я бы порекомендовал, по крайней мере, ее так посмотреть, часочек, может быть, другой. Это «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. Как он великолепно это пишет о схоластическом богословии своего времени. Эразм Роттердамский жил в 16 столетии. У него очень интересная переписка с Лютером. Кстати, очень интересная, да, переписка и полемика. И вот там он, как он издевается над схоластикой, над богословами. Ну, не только над богословами. Там он и над монашествующим, и над иерархией. Сам верный католик, обращаю ваше внимание. Это не просто какой-то, знаете, кощунник, который боролся с церковью, со Христом. Нет, нет. Он в переписке с Лютером защищал как раз католичество, в отличие от Лютера. И вот здесь он показывает всю, я бы сказал, ну, безумие, что ли, с такой иронией показывает. Например, приводит. А вот в какой момент происходит пресуществление? А вот если сказали вот эти слова, произошло или нет? А вот здесь, на этом полслова, если только он успел сказать, а потом его там застрелили что-то, произошло пресуществление или нет? Ни один апостол во веки веков не ответит на это. А наши сфомисты, а наши скотисты великолепно вам ответят. Здорово! На что обратили внимание? Ну, вот такие вещи, которые не только души не исцеляют, а еще больше даже наращивают наши страсти и вызывают еще больший рост всяких таких дурных сторон в нашей душе, о которых мы все прекрасно знаем. Это мне хотелось сделать такое вступление, прежде чем оно, видите, оно небольшое, кажется. А может, большое? На часы я забыл посмотреть. Оказывается, господин бес все знает. Причем не верит, даже знает. Ему и верить не надо. И остается им же. Суть, наверное, в чем-то другом. Суть в исцелении от страстей. А вот насчет богословия я вам скажу так. Вы обратите внимание, Вселенские соборы даже вынуждены были, ну, организовываться, собирать. Обычно императоры, правда, собирали это. Ну, такова была Византия, тут ничего не скажешь уже. Да, собирали эти соборы для обсуждения каких вопросов? Тех вопросов, которые уже могли действительно повредить в корне учения о самых фундаментальных истинах христианского откровения. Вот так. Тогда собирали эти вопросы, обсуждались, были дискуссии, действительно, да, и в конце концов принимали решение. Ну вот, ну хорошо, это вступление. Ну а теперь на тот вопрос, который отец Тихон задал. Ну, я бы сказал так. Ну, что же Игнатий Брянчанин? Ну, почему об одном? Не только о нем надо говорить, как и правильно отец Тихон сказал. Это не только он говорил, а очень говорили очень многие отцы. И говорили не как-нибудь, а прямо ссылаясь на Евангелие, на самого Господа Иисуса Христа, который не как-нибудь, а прямо говорил, пойдут в сии, в муку вечную, а праведники – в живот, то есть в жизнь. А то живот еще вдруг кто-нибудь не поймет. Да. А праведники – в жизнь вечную. Прямо. Прямо сказано. Прямо. О чем, кажется, рассуждать? Знаете, откуда рассуждения появились? И появились не когда-нибудь, а с самой первой древности. Появились из такого вопроса. Сколько же праведников-то? Если попытаться этот вопрос перевести на ситуацию, ну, хотя бы нашего времени, это не важно, когда говорят, что спасаются только православные, из которых спасаются только праведники – только праведники, то соотношение будет какое? Я просто пока атмосферу. Православных сейчас во всем мире, ну по разным подсчетам, 250, может быть, миллионов, может быть, 300. Из этих 250 миллионов сколько праведников? Ну, может, отец Тихон, да я. Ну, еще из вас, может, несколько человек. И все. А остальные все грешники, я это точно знаю. Я на кого не посмотрю, этих православных, какие они праведные, Господи Боже мой, ну я ладно. А они... И вот теперь представьте себе, если понять правильно, если вот так, прямолинейно, буквально, как говорят по букве, понять это учение, то получается очень интересное явление. Спасается... Ну, я не знаю, какая сейчас, 1 000 000% может быть? Ну, по крайней мере, сейчас 7 миллиардов – это явно не спасутся. Ну, что кто такой? Это там китайцы, индусы, там всякие католики, там протестанты, и из православных маленькая, там основная масса. Все не погибнут. Вопрос-то какой с древности возник? Правильно ли мы понимаем это? Или мы в чем-то, или здесь что-то о чем-то. Ведь весь язык Христа, весь приточный. Причем насколько приточный подчас, что и даже удивляться приходится. Даже ученики не понимали. Помните, когда Христос сказал: «Тот, кто не ест моей плоти, не ест и не пьет моей крови, не имеет жизни вечной». Помните, что было с учениками? Многие после этого отошли от Него. А Макарий Великий говорит, не поняли они, Макарий Великий, которого называли, знаете, земным богом даже, говорит, не поняли они, они поняли все это по-плотски. А нужно это понимать иначе, надо понимать это в духе, духовно, а не по-плотски. И он целый у него... такое очень интересное рассуждение, в котором он говорит, какую ошибку они допустили. А язык Христа весь приточный. И вот здесь касаясь тоже проблемы вечных мучений. Во-первых, что такое вечное? Очень интересный вопрос, который оказывается в данном контексте непростой. Если мы обратимся к Библии, то там есть очень интересные эпизоды, которые довольно неплохо объясняют это. Там есть один такой момент, такого рода. Если в 7-й год, вы знаете, у иудеев отпускали на свободу. Вот такое там дальше повествование. Если, тем не менее, раб не захочет уйти и остается с господином, там написано, то он остается навечно рабом. Но в 50-й год он отпускается. Оказывается, вот это вот слово, которое там употребляется, в переводе септуагинты, то есть на греческий язык, там «эон» – «век» или «ионос» – «вечный», «век» – «вечный». Так, оказывается, означает продолжительный период времени. В отношении же Бога, когда говорится, там употребляется совсем другое слово. В Священном Писании – «апирос», то есть без конца. Нет ни какой-то промежуток времени, а навсегда. То есть уже вечный в том смысле, в обычном, который понимаем. Ну, вот это библейское понимание вечности, которое зафиксировано в Библии, оно, естественно было присуще иудейскому сознанию, и оно перешло, естественно, в новозаветный контекст. В чем вопрос? Вопрос вот какой, самый главный, который в связи с этим и понудил очень многих великих отцов церкви задуматься. Какой же вопрос? Очень простой. Когда Бог творил человека, то для чего Он его творил? Все по катехизису сейчас, я думаю, студенты тут же ответят. Для вечной жизни, для вечного блага. Бог знал, что множество людей свою волю определит ко злу. Ну, конечно, знал. Знал. И если так, то, следовательно, он, зная это, и даруя бытие этим людям, у которых воля изберет злое, зло, значит, он предопределил их, творил их для вечных мучений. Это противоречит самому фундаментальному догмату христианства. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, что Бог есть любовь. И вот мы видим такое удивительное сочетание, с одной стороны, утверждение непоколебимое. Бог есть любовь. Другой стороны, утверждение, что, оказывается, будут муки вечные, о которых Бог знал, когда творил человека. Как разрешить? Как разрешить? Значит, Бог творил для вечных мук? Вы знаете, есть интереснейшие высказывания, которые я вам сейчас зачитаю. Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение Бога, мирится Он с грешниками здесь, чтобы безжалостно мучить их там, такой человек думает невыразимо богохульно о Боге. Такой клевещет на Него. Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил. Вот постановка проблемы. Поняли, откуда этот вопрос возник? Он, если хотите, такой буквально несочетаемый, несогласующийся буквально утверждение. И вот святые отцы, начиная, я вам скажу, с самой древности, с самых первых веков существования Церкви, мы видим, отвечают на этот вопрос. Как? Одни отцы прямо повторяют Священное Писание, слова Христа Спасителя, прямо повторяют, не отвечая на самый главный вопрос, а как же понять, что Бог, зная, что пойдет в муку вечную, дает ему жизнь? Он же любовь или нет? Не отвечая. Слышите? Просто утверждают, и все. И все. Так же, кстати, писал Игнатий Брянчанинов. не отвечая, просто писал, будет и все. Другие великие отцы, я вам назову их сейчас, пытались решить эту, как говорят, антиномию. Это как противоречие. К этим отцам относится, вы знаете, очень большое число. Хотя бы взять Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Афанасий Великий, Аян Златоуста, слышите пасхальное слово. Мне один архимандрит прислал на Пасху поздравление, я прямо ему очень был благодарен. Он прямо слова из пасхального богослужения, как Христос попрал смерть, разрушил ад. Помните же это все? Уничтожил его, связал дьявола и так далее. Так. Таких отцов, кажется, очень много. Иоанн Гесвичник, которого, наверное, уже обязательно, я думаю, читают студенты, по крайней мере, в первом же слове, кстати, об этом пишет. Иоанн Гесвичник, даже поздние отцы, которые уже, я называю, после Пятого даже Вселенского собора, как тот же Иоанн Гесвичник, Исаак Сирин, Максим Исповедник, пишут о том, что мучения будут, но только до страшного суда. После – нет. Будет Бог всяческое во всем. И скажу вам даже интересное дело. Даже вот эти вот слова апостола, который будет Бог всяческое во всем, даже здесь мы находим разные интерпретации святых отцов. Можете представить? Одни говорят, не знаю уже почему, но говорят, следуя, как им кажется, буквальному пониманию Евангелия, что Бог будет всяческое во всех, это в смысле не всех, а только в верных. Другие прямо говорят, как, кстати, Феофан Затворник, я могу вам это прочитать, у него замечательно есть высказывание целое, Феофан Затворник, да, который прямо в своих толкованиях, кстати, вы знаете, на апостола Павла святитель Феофан дал наиболее такое, ну, объемное, я бы сказал, и объективное вот, толкование на слова апостола Павла. И он прямо там пишет одно за другим. Вот на эти слова, например, «Бог будет всяческой во всем». Или на такие слова. Помните другое? «Каждого дело испытывается огнем, и у кого дело из сена и соломы, то дело сгорит, а сам он спасется, но как бы из огня». И здесь опять даже разные толкования святых отцов, вы знаете? Разные. Причем, еще раз вам повторяю, что целый сон отцов, никакой, десяток, полтора. Причем даже наши, даже святитель Игнатий Брянчанинов такую фразу употребляет, знаете ли, люди, не исповедующие христианство, я сейчас высказываю только мысль, я не точно цитирую слова. Слова – это второстепенные. Которые не являются христианами, они не лишены будут там славы образа Божия. Пишите «славы образа Божия». Понятно, что это такое славы? Когда человек корчится в муках, это слава? Даже он. Вы знаете, у очень многих отцов, у того же Иоанна Златоуста, который произносит потрясающие слова в своем пасхальном слове, он же, правда, там все это главное, кажется, исповедание веры – это то слово, которое читается на Пасху. Так прямо говорит, все, ад разрушен, уничтожен, связан, попран. Такие, помните слова? В других местах пишет, пойдут в муку вечную. Что такое? Что такое? Как это понять? Вы знаете, есть такая мысль, например, святителя Феофана, который говорит, ничто так сильно не остепеняет человека, как страх адских мучений. Надо же запомнить, смотрите, как родители подчас детям, детей предупреждают, как грозят им. Иногда даже говорят такое, что все обычно улыбаются, когда я говорю, когда мать говорит своему сыночку, который просится на речку купаться, ну, если утонешь, не приходи.
Ну, конечно, еще бы.
Да, даже так грозится. Так вот, многие объясняют поэтому таким образом, что вот эти речения о том, что мучения будут бесконечны, исходят вот из того, о чем сказал Феофан Затворник. Ничто так сильно не остепеняет человека, как страх вечных мучений. И скажу вам, действительно, это так. Действительно так. Поэтому находим и у одного и того же отца, и у разных отцов и то, и другое. Это просто вы знаете, что хочешь, то и делай. Один и тот же отец. И вдруг тот же Григорий даже Нисский, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий, которые черным по белому пишут о том, что мучение, что в конечном счете все возвратится к Богу, и будет Бог один во всем, не будет дуализма, то есть добра и зла, царство Божие и царство зла. Не будет конечного. Они, которые об этом пишут, вдруг рядом, буквально, в другом пишут другое. Противоположное. Причина. Можно полагать, что, учитывая психологию основной массы людей, то действительно, видимо, очень важно было спасти, как мать пытается спасти ребенка от какого-то поступка, нехорошего поступка, грозит ему тяжелыми последствиями, мать, отец, так? Так и здесь тоже Бог, будучи любовью, то же самое говорил и предупреждал людей именно этим. Ситуация на данный момент, друзья мои, таковы, что является учением Церкви? Голос святых отцов. Если частное мнение – это один, два, ну, может быть, три, не знаю, отца. Говорим, это частное мнение. Когда говорит десяток, другой, мы говорим, нет, это уже учение отцов. Кстати, если мы обратимся к нашему богослужению, а студенты должны особенно это хорошо знать, возьмите, а кто их? Воскресные, а кто их? Боже мой! Там только мы и знаем, что смерть побеждена, грех уничтожен. Только и читаем это. А на всеношной днесь спасение миру быть. Какому миру? Христос пришел спасти только вот эту небольшую группочку, миллионную долю процента людей, жертву Он принес и пострадал. Или Он действительно уничтожил грех, даже в единственном числе говорится, или действительно Он открыл врата спасения всем. Но всем-то всем, но далеко не каждый входит в них тем путем, который действительно достоин человека и дает ему возможность благого входа в это царство. Далеко не всем. Человек, живущий против совести, попирающий ее законы, попирающий голос разума, он настолько калечит свою душу, настолько оскверняет свою душу, что, видимо, требуется немалое, скажем, земным языком, время для исцеления этого состояния, как и болезни. Одну болезнь легко можно быстро вылечить, на другую требуются месяцы, годы и так далее. И здесь тот же самый процесс. Я сразу хочу ответить на вопрос. Так тогда что, если все спасаются, так не все ли равно тогда, как верить? Или вообще даже ни во что не верить? На этот вопрос отвечают таким образом. Ой, как хорошо вы рассуждаете. Верно. Вы хотите получить вот что-то такое, такое очень ценное, огромное, ну, прекрасное. Но есть два пути. Если вы пойдете законным путем, вам открывают ворота, вы входите, и вас со славой встречают. Если вы пойдете путем разбойничьим, то попадетесь, и вам придется пройти через пытки, тяжелейшие истязания и пытки. Пожалуйста, выбирайте два пути. Можете пойти христианским путем. И здесь великое благо христиан в чем состоит? В том, что тот человек, который искренне верит, кается в своих грехах, кается, осознает, участвует в жизни Церкви, в таинствах, он может войти без того, что на нашем церковном языке часто именуется мытарствами. Тот же человек, который не боролся с страстями, который ничего не знал о никаких нравственных нормах, жил бессовестно, так? Этому человеку придется пройти через страдания. Через страдания. Очистительные. Об этом очень, кстати, хорошо пишет Амбросий, святитель Амбросий Медиоланский. И он говорит, что большинству людей придется пройти через огонь страданий, прежде чем достичь вечной жизни. Кстати, Амбросий Медиоланский как раз пишет о том, что в конечном счете все-таки действительно Бог будет всяческое во всех или все во всем. Вот и в отношении данного вопроса. Игнатий Брянчанинов, он шел, я бы сказал, тем прямым хорошим путем, когда прямо повторял слова Священного Писания Христа, не вдаваясь в ответ на вопрос. Слышите? На этот ужасный вопрос. Какой? Повторяя его. Как мог Бог, будучи любовью, творя человека и зная, что множество людей потом изберут путь зла, дать им бытие для вечных бесконечных мучений. Вот вопрос главный. Это весь вопрос в этом состоит. Вот. Почему мы и видим? И видим отсюда две линии учения святых, повторяю, отцов. Причем великих отцов. Никаких, так сказать, ну, святых, великих отцов. Две линии. Одни прямо говорят, повторяют слова Священного Писания, не отвечая, повторяю вам, на вопрос. Слышите? Не отвечая на вопрос. Другие отвечают на этот вопрос и тогда объясняют. Мучения будут? Да. Где? В том мире. Каком? Вечном. По смерти душа человека входит в вечность. Из этого времени входит в вечность. И там начинаются эти страдания. Так отвечали множество отцов. Амбросий Медиоланский, например. Грешник по смерти пройдет через страдания огня, дабы, быв очищен огнем, он спасся и не мучился непрестанно. Амфилохий Иконийский. Когда явился аду, Христос разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены, воссиял свет, и рассеялась тьма. Афанасий Великий. Весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада. Григорий Богослов. Будет Бог все во всем, во время совершения всего. Кстати, здесь ссылка на деяние, и там на греческом языке, в греческом, стоит. Стоит не что-нибудь, а стоит «апокастасис пантон». Ну, это тот термин, который употреблял Ориген, кстати, справедливо осужденный. Скажу, почему, если это интересует. Да, итак, «Бог будет все во всем во время совершения всего». Когда и мы, которые теперь по своим движениям и страстям или вовсе не имея в себе Бога, или мало имеем, перестанем быть многим, но сделаемся всецело богоподобными, вмещающими в себе всецелого Бога и Его единого. Вот то совершенство, к которому мы поспешаем. И о нем это особенно намекает сам Павел, апостол. Нет ни эллина, ни иудея, но все и во всем Христос. Григорий Ниский: «И по совершению устранения зла из всех существ во всех снова сияет боговидная красота, по образу которой были мы созданы в начале». Высеет, по которой были созданы, боговидная красота. Епифаний Кипрский: «Ад соделал», он повторяет, не буду зачитывать всю цитату, что Христос ад соделал пустым. Ефрем Сирин пишет: «Во гласе Господа, это при сошествии в ад, ад получил предуведомление приготовиться к последующему его гласу во втором пришествии, который совершенно упразднит его». Иоанн Лесечник: «Всех одаренных свободную волею Бог есть и жизнь, и спасение всех, верных и неверных». Вы слышите, что пишет? «Верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных. И всем даст спастись и примириться с Богом, всем, ибо у него все нет невозможного». Вы слышите, какие вещи пишет? Это удивительно. Исаак Сирин что пишет? В своих знаменитых словах подвижнических, на которых воспитано множество-множество поколений и монахов, и мирян. «Грешник не в состоянии представить себе благодать воскресения своего. Где гиенна, которая могла бы опечалить нас? Где мучения, многообразно нас устрашающие и побеждающие радость любви его? И что такое гиенна перед благодатью воскресения его, Бог Христа, когда восставит нас из ада, соделает, что тленное сие облечется в нетление, и падшего во ад восставит в славе? Он облекает всех в совершенную славу нетления». Максим Исповедник. Кстати, Иоанн Лесничек, Исаак Сирин, Максим Исповедник – это уже после Пятого Вселенского Собора. Я обращаю на это внимание. Максим Исповедник преподобный: «Тогда поврежденные силы души с течением времени сбросят память о зле, укорененном в душе, и, приближаясь к пределу всех веков, и не находя места покоя, душа придет к Богу, у которого нет предела, и таким образом, благодаря знанию, а не содеянному добру, душа воспримет свои силы обратно и будет восстановлена апокатастасиос». Слышите? Апокатастатине, вот так. «И будет восстановлена в своем изначальном состоянии. И тогда станет ясно, что Создатель никогда не был причастен греху». Представляете? Силуан Афонский очень интересно пишет. Ну, тут целый диалог у него с одним старцем, который настаивал на гибели. Ну, старец Силуан его спрашивает: «Ну, скажи мне, пожалуйста, если посадят тебя в рай, и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в пламени адском, огне, будешь ты тогда покоен?» «А что поделаешь? Сами виноваты», – ответил пустынник. Тогда старец сказал со скорбью: «Любовь не может этого понести. Надо молиться за всех». Ну, это вот, это кое-что, просто то, что я цитирую, чтобы можно было видеть, что какое количество святых, а не кого-нибудь, да, пишут об этом. Причем обращаю на что внимание, они что, Евангелие не знали, да? Наверное, не знали, не читали никогда. Ах, читали. Ах, тогда они сознательно противились, значит, Христу, да? Когда такое писали? И то, и другое абсурд? Конечно же, нет. Они писали, разрешая вот этот вот тяжелый, тяжелый вопрос о том, как же Бог, предвидя судьбу каждого человека, мог сотворить тех, которые пойдут в нескончаемые мучения. Вот на что они отвечали. И отсюда их учение, значит, носило, видите, какой характер. Они говорят: муки будут, да. Увы, но да. Но они, и они будут где? В вечности. То есть они будут вечными, но не бесконечными. Они окончатся к страшному суду или к последнему суду. Вот так. Так что отвечаю теперь опять еще раз, да. Игнатий Брянчанинов, он шел вот в этом русле высказываний и Евангелия, и святых отцов, которые просто повторяли эти слова Евангелия, но не отвечали ни один на вопрос, а как же тогда понять, миллиарды пойдут в гиенну, и лишь только небольшая группочка спасется. То есть Христос, оказывается, пострадал не за человечество, а за эту ничтожную группу людей спасенных, которые спасутся. Да, это Он Спаситель. Какая-нибудь Екатерина II, хвастаясь, конечно, говорила: «Я готова отпустить на свободу 99 преступников, лишь бы не наказать хотя бы одного несправедливо». Вывод какой? Церковь не дала окончательного ответа. Слышите? На Пятом Вселенском соборе, я сейчас скажу, что было, не дала окончательного ответа. Почему? Видимо, это тайна. Тайна. Мы не знаем, что такое вечность. Не знаем, что это такое. Вечность. Это тайна. Тот век для нас закрыт, непроницаемый, если хотите, завесой. И Церковь оставила нас перед этим. Есть и то, и другое. Но для нас что важно? Что Церковь оставила нам надежду на то, что, возможно, мы все все-таки спасемся. Надежду. Кому? Нам, грешным, а не только праведникам, которых всегда было очень-очень немного. Ну, вот так. Отец, их там вот спрашивает студент, как вы думаете?
В том, что вы сейчас говорили, очень много позитивного такого в плане сотериологии, да? Но если мы говорим о человеке, то подразумевается, что у каждого человека имеется своя собственная воля. И человек, по сути, своей жизнью демонстрирует либо положительную волю, то есть ко спасению, либо отрицательную, то есть грехами, увязая все больше и деградируя, все более прогрессирует в сторону смерти. И в таком состоянии человек может закрепоститься и умереть, по сути, направившись к смерти. Вот в том, что вы сейчас говорили, очень много всего такого, что касается непосредственно людей, живущих в церкви, которые понимают, о чем идет речь. Но о людях, которые живут не по воле Божьей, а намеренно сопротивляясь Его воле, можем ли мы говорить о них такие вещи, которые вы сейчас говорили? Все-таки Бог ведь, Он не пренебрегает волей человека. И если человек умирает с волей Бога противной, как можно говорить о том, что и он угу. тоже спасется? Могли бы вы это комментировать? Угу. Спасибо.
Ну, ты, наверное, да, немножко прослушал. Я специально подчеркиваю, особенно, что речь идет как раз о всех верных и неверных, страстных и бесстрастных, святых и грешных. Вот в чем дело. Посмотри. Извините. Ну, возьми первое слово хотя бы Иоанна Лесвичника. Речь идет не просто о верующих. Совсем нет.
Но я не о верующих имею в виду здесь. Я имею в виду о человеке, просто имеющем свою волю. Если человек да. богопротивен по своей воле, как ну, Бог да. пойдет против воли человека?
Нет. А, ты об этом говоришь?
Вот в чем
речь. Этом. Я понял тебя. Хорошо. Спасибо. Да. Нет, вы не думайте, что спасение будет заключаться в том, что Бог возьмет за шиворот паршивец. Давай в рай. Такого, конечно, не будет. Об этом речи не идет. Почему? И очень важен, оказывается, наш опыт, во-первых, земной жизни, во-вторых, посмертной жизни. Ведь очень важный вопрос – а зачем гиенна? Оказывается, по смерти человеку открывается вся его жизнь в самой сути своей. Тут мы многое забываем, многое занимаемся самооправданием, многое не видим, не замечаем. Там все откроется, как на ладошке, и мы увидим, какой же грязью мы занимались вместо жизни. Вот это осознание это, так, оно, во-первых, очень много значит для души человеческой. Во-вторых, обратите внимание, с самого начала Церковь молится об усопших. А о чем это говорит? Это говорит о том, что, оказывается, посмертные изменения возможны. Но не в силу того, что человек там может что-то сделать. Он может только осознать. А в силу уже именно той помощи, которую может оказать этой душе, сила, так сказать, молитв церкви за нее. Я обращаю ваше внимание, что со смертью отнимается у человека воля. Хотя как же тогда он может быть? А так. Вы разговаривали когда-нибудь с настоящим пьяницей? Он скажет: да, понимаю, да, знаю, да, страдаю, с работы уволили, из семьи выгнали, но я не могу ничего с собой сделать. Слышишь, что отнимется воля? Вот в таком печальном состоянии оказывается человек по смерти, в том состоянии, с которым он умер, не верил в Бога, грабил, развратничал, может, убивал. Там только откроется ему все это, и он увидит, кем он был, какой грязью. И вот здесь-то такому человеку и может, оказывается, помочь молитвы. Мы думаем, что, кстати, это очень интересно, что Церковь молится только за своих, да? Да? Только за своих. Ну что вы? Недаром говорят, что великие святые молились за весь мир. Христос молился за сущих антихристов, распинавших его. Отче, не вмени им греха. Церковь молится. Что такое церковь? Святые. Они исполнены любви. За всех молится. И вот эта вот тогда молитва, значит, дает возможность человеку там изменить волю, направление воли. Хотя покаяние он уже ничего не может сделать. А волю-то, наверное, изменишь, когда увидишь, в какой гадости я жил. Вот так. Так что Бог насильно никого спасать не будет. Ну и уж тем более губить, конечно. Ну вот так.
А вопрос хочу задать. Можно, да?
Да. Вот еще вопрос. Давайте. Микрофончик дайте.
Я хочу...
А, есть, ага.
Спросить, как вы понимаете слова Спасителя? Хула на Духа Святого,
да?
Не проститься ни в этом да. веке, ни в будущем. Ага. Не проститься. А если не проститься хула тяжких согрешений, как он может быть?
Ну вот это, на этот вопрос отвечает, например, Иоанн Златоуст, Феофан Затворник. Кстати, я у них только читал. Я думаю, что, может быть, кто-то, может быть, еще назвать и других отцов. Они прямо говорят, что, в общем, идея их мысли какая? В чем состоит хулана Духа Святого? Когда человек, зная, что вот это есть истина, сознательно противится ей, потому что это есть истина. Пример. Пример. Христос воскрешает Лазаря. Какого? Четверодневного. Ясно уже, кто он. Ясно? Ясно. Синедрион собирается, что делать. И постановление – убить не только Христа, но и Лазаря. Вот пример хулы на Духа Святого. То есть это сознательное противление. Я вижу, что это истина, и я сознательно этому противлюсь. Вот так. Тогда, в данном случае, действительно, действительно, тут невозможно прощение, потому что невозможно покаяние. Прощение когда возможно? Когда есть покаяние. Нет покаяния – нет прощения. Как говорят отцы, нет греха непростительного. Есть только грехи нераскаянные. И поэтому в этой жизни, да, такие грехи, конечно, конечно, не могут прощены. Почему святые отцы самым первым деланием, деланием, которое не кончается до смертного одра – покаяние. Нет покаяния – нет никакой духовной жизни, нет никакой истины. Вот. И поэтому они объясняют, что такому греху, греху нет прощения, поскольку не может быть покаяния. Но здесь мы говорим о чем? О земной жизни. В отношении же посмертной жизни все остается вот тот же вопрос, который мы с вами и разбираем, посмертный вопрос. Именно, что здесь мы видим, что вот эти святые отцы делятся на две группы. Причем поскольку и какие? На две. И вот две линии так идут. Хочу вам сказать также, что ни один собор не осудил ни одного из этих святых. Более того, их творения были, оставались и остаются назиданием. Ни одно их даже творение не осуждено. Хотя в истории Церкви мы знаем, когда некоторых не осуждали, но осуждали их конкретное какое-то сочинение. Это было. Здесь нет никто. Даже Пятый Вселенский Собор, который осудил совершенно справедливо оригенизм, если хотите, скажу, почему справедливо, так не затронул даже Григория Ниссского. Уж не говорю, собор, на котором, кажется, анафема всем, кто исповедует оригенистское учение, так сказать, о том, что возможно спасение, что вечных мук не будет. Даже здесь, не только не его, но и последующие отцы, которые были, говорили об этом, никто никогда их не осудил. То есть, вы видите, как дело? Так что хулана Духа Святого в данном случае означает, что прощение здесь не может быть. Здесь можем в любом грехе исповедоваться. Я убил. Меня разрешат от этого греха. Дадут и пятимью какую-то, но получу прощение. Там нет покаяния. Все.